Глава 44. Джимми. Новый лорд Риверана трясся от злости.
«Нас обманули! Этот человек нас провел!»
Брызгая розовой слюной, он ткнул пальцем в Эдмора Талли.
«Я отрублю ему голову! В Риверане по указу короля распоряжаюсь я и...»
«Эмон», — вмешалась его жена. «Лорд-командующий знает о королевском указе. И сир Эдмор знает. Конюхи и те знают».
«Я лорд! Я отрублю ему голову!»
«За что же это?» Эдмор, даже исхудавший, больше походил на лорда, чем Эмон Фрей. В красном стеганом дублете, с вышитой на груди форелью, синих бриджах и черных сапогах. Отливающие рыжиной волосы и такую же бороду его вымыли и красиво подстригли. «Я сделал все, о чем вы меня просили». «Да ну!» Джейма Ланнистер не спал с тех пор, как ворота Риверрана открылись, и в голове у него стучало. «Я не припоминаю, что просил вас устроить побег сиру Бриндену. От меня требовалось сдать замок, а не моего дядю. Разве я виноват, что ваши люди дали ему уйти?» «Где он?» — рявкнул Джейма, не скрывая своего раздражения. Его солдаты обыскали Риверран трижды, но Бриндена Талли не нашли. «Он не говорил мне, куда направляется. А вы, полагаю, не спрашивали. Как он покинул замок?» «Рыба хорошо плавает, даже черная». Джимми очень хотелось заехать Эдмору в зубы своей золотой рукой. Пара выбитых зубов отучила бы его ухмыляться. Для человека, которому предстояло провести остаток жизни в плену, Эдмор был слишком доволен собой. «У нас в Бобровом утесе есть преотличные каменные мешки. Они облегают человека, словно доспехи. В них нельзя повернуться, нельзя сесть, нельзя дотянуться до пальцев ног, когда крысы начинают глодать их. Быть может, вы поразмыслите и дадите другой ответ?» Улыбка Эдмора мигом увяла. «Вы обещали, что меня будут содержать сообразно моему званию». «Так оно и есть. Многие рыцари поблагороднее вас умирали, стеная в этих темницах, и многие знатные лорды. Даже парочка королей, насколько я помню уроки истории. Вашу жену мы поместим рядом с вами. Мне не хотелось бы вас разлучать». «Он и правда уплыл», — угрюмо промолвил Эдмор. Глаза, голубые, как у его сестры Кейтлин, смотрели на Джейма с такой же ненавистью. «Мы подняли решетку водяных ворот. Не до конца, всего фута на три. С виду они как были закрытыми, так и остались. Дядя хороший пловец. Когда стемнело, он проплыл под зубьями». «И под нашим понтоном», — тоже добавил про себя Джейми. Безлунная ночь, заскучавшие часовые, черная рыба в черной реке. Если Рати, Герьё и другие даже слышали всплеск, то сочли, что это черепаха или форель. Эдмор тянул до самого вечера и лишь тогда спустил волчий флаг Старков в знак того, что замок сдается. В последовавшей за этим суматохе Джейма только утром узнал, что черной рыбы нет среди пленных. Он подошел к окну, взглянул на реку. Она сверкала под ярким осенним солнцем. Теперь черная рыба уплыла уже на 10 лиг по течению.
«Его надо найти», — настаивал Эмон Фрей.
«Найдем», — сказал Джейма с уверенностью, которой не чувствовал. «Я уже послал в погоню следопытов и гончих». Сир Адам Марбрант возглавлял поиски на южном берегу реки. Сир Дермат из Дождливого леса на северном. Джейми подумывал привлечь и речных лордов, но Вена, Пайпер и прочие скорее помогли бы черной рыбе бежать, чем заковали его в кандалы. Так или иначе, он не особенно надеялся на успех. Может быть, не сразу, но в конце концов он всплывет где-нибудь.
А что, если он попытается отобрать у меня мой замок?
У вас 200 человек в гарнизоне. Многовато, но надо же как-то успокоить нового лорда. По крайней мере, прокормит Эмон их без труда. Припасов в Риверране, как и заявлял Черная Рыба, полным-полно. Сиру Бриндону стоило таких трудов нас покинуть, что вряд ли он приползет обратно. Разве что во главе шайки разбойников. Джейма не сомневался, что Черная Рыба намерен сражаться и дальше. «Это твое поместье. Ты и должен его держать», — сказала мужу леди Дженна. «Если ты не способен на это, сожги его и беги обратно в утес». Лорд Эмон вытер рукой красный слюнявый рот.
«Разумеется, Риверран мой, и никто его у меня не отнимет».
Он бросил последний подозрительный взгляд на Эдмора Талли, и леди Дженна увела его прочь. «Ты больше ничего не хочешь сказать мне?» — спросил Джейми у Эдмора, когда они остались одни. «Это горница моего отца», — сказал тот. «Отсюда он правил речными землями, мудро и справедливо. Он любил сидеть вот здесь, у окна. Здесь светло, и за работой можно смотреть на реку. Когда у него уставали глаза, он просил Кэт почитать для него пергаменты. Мы с мизинцем когда-то построили в том углу замок из чурочек. Ты представить себе не можешь, цареубийца, как противно мне видеть тебя в этой комнате. Представить себе не можешь, как я тебя презираю».
В этом он ошибался. «Меня презирали такие люди, которые тебе не читай, Эдмар», — Джейма позвал часового. «Отведите его милость обратно в башню и дайте ему поесть».
Лорд Риверрана молча вышел. Завтра он отправится на запад. Повезет его сир Форли Престер, под началом у которого будет 100 человек, в том числе 20 рыцарей. «Лучше удвоить конвой», — решил Джейми. Лорд Беррик наверняка попытается отбить Эдмора по пути к Золотому Зубу. Не доставало еще ловить Талли в третий раз. Заняв место хостера Талли, Джейма разгладил золотой рукой карту Трезубца. Куда бы отправился он, будь он черной рыбой?
«Лорд-командующий», — доложил часовой, — «леди Вестерлинг с дочерью явились по вашему приказанию».
Джейма отодвинул карту. «Пусть войдут. Хорошо, что хотя бы девушка никуда не делась. Королева Роба Старка, ради которой он пожертвовал всем. С волчонком в животе она была бы опаснее черной рыбы. Но ничего опасного он в ней не нашел. Девочка 15-16 лет. Тонкая, как тростинка, скорее угловатая, чем грациозная. Бедра узкие, груди, как яблочки, копна каштановых локонов, глаза карие и мягкие, как у лани. Мила, но не настолько, чтобы отдать за нее королевство. Лицо у нее припухло, на лбу виднелась ссадина, кое-как прикрытая локоном. «Что с вами такое случилось?» — спросил ее Джейми. Девушка отвернулась. За нее ответила мать, женщина с суровым лицом в зеленом бархатном платье с ожерельем из золотых морских раковин на длинной и стройной шее. Она не хотела отдавать маленькую корону, которую подарил ей мятежник. А когда я попыталась ее снять, упрямая девчонка принялась отбиваться.
«Она моя!» — со слезами вскричала Жиенна. «Ты не имела права ее забирать! Роб велел сделать ее для меня! Я любила его!»
Мать замахнулась, чтобы дать ей пощечину, но Джим успел встать между ними. «Довольно», — сказал он леди Сибелле. «Сядьте вы обе». Девушка съежилась на стуле, как испуганный зверек. Мать же держалась прямо с высоко поднятой головой.
«Могу я предложить вам вина?»
Девушка промолчала, мать ответила. «Нет, благодарю вас». «Как угодно. Я сожалею о вашей потере», — сказал Джейма дочери. «Этот юноша был храбр. Отдаю ему справедливость. Но я должен задать вам вопрос, миледи. Не носите ли вы под сердцем его дитя?» Жиена взвелась со стула и бросилась к двери, где ее перехватил часовой.
«Нет, она не беременна», — сказала леди Сибилла. «Я позаботилась об этом, следуя наказу вашего лорда-отца».
Джейма кивнул. Предусматривать все до мелочей было в духе Тайвина Ланнистера. «Отпусти девушку», — сказал он часовому. «Она больше мне не нужна». Жиена, рыдая, понеслась вниз по лестнице, а Джейма продолжил разговор с ее матерью. «Дому Вестерлингов даровано помилование. Ваш брат Рольф сделан лордом Кастомеры. Что еще вы хотели бы от нас получить?» «Ваш лорд-отец обещал мне достойных женихов для Жиенны и ее младшей сестры, лордов и наследников, не каких-нибудь младших сыновей или домашних рыцарей». «Лордов и наследников, ну еще бы! Вестерлинги — род древний и гордый, но обедневший. Сама же леди Сибилла, в девичестве Спайсер, происходит из семьи богатых купцов. Ее бабка, помнилась Джейма, была какой-то полусумасшедшей колдуньей, привезенной с Востока. Младшие сыновья — лучшее, на что могла бы рассчитывать Сибилла для своих дочек, если бы события шли обычным порядком». Но объемистый горшок с золотом Ланнистеров делает желанной даже вдову мятежника. «Вы получите своих женихов», — сказал Джейми. «Но Жиенна сможет вступить в брак лишь по истечении 2 полных лет. Если она слишком скоро выскочит замуж и забеременеет, неизбежно поползут слухи, что отец ребенка — молодой волк». «У меня есть еще 2 сына». — напомнила леди Вестерлинг. — Ролом пока при мне, но Рейнольд, рыцарь, отправился в близнецы вместе с мятежниками. Зная, что там затевается, ни за что бы его не пустила. В ее голосе слышался легкий упрек. «Рейнольд ничего не знал о соглашении с вашим лордом-отцом. Быть может, сейчас он в плену у фрейв». «Или убит. Уолдер Фрей тоже явно не знал об упомянутом соглашении. Я наведу справки. Если сир Рейнольд в плену, мы уплатим за него выкуп». Оговаривалось, что и он тоже женится на девице из Бобрового утеса. Лорд Тайвин обещал Рейнольду Джой, если все пойдет сообразно нашим надеждам. Лорд Тайвин даже из могилы продолжает свою игру, переставляя фигуры. «Джой — внебрачная дочь моего покойного дяди Гериона. Мы можем заключить эту помолвку, но со свадьбой придется повременить. Джой, насколько я помню, не больше 9-10 лет».
«Внебрачная дочь?» — леди Сибилла точно лимон надкусила. «Вы хотите, чтобы Вестерлинг взял в жены незаконно рожденную?»
«Нет, не хочу. И выдавать Джой за сына подлой предательницы мне тоже не хочется. Девочка заслуживает лучшей судьбы. Джейме охотно бы удушил эту бабу ее морским ожерельем. Джой — милое дитя, сиротка. А ее отца Джейме любил больше всех своих дядей. Ваша дочь, миледи, стоит 10 таких, как вы. Завтра вы уедете отсюда с Эдмором и сиром Форли, а до тех пор лучше не показывайтесь мне на глаза». Он позвал часового, и леди Сибилла удалилась, чопорно поджав губы. Любопытно знать, насколько лорд Гавен посвящен в интриги своей жены. Никто из мужчин, похоже, не знает толком, что творит его женщина. С Эдмором и Вестерлингами он напоследок отправил 400 человек, решив не скупиться, и сам проехал с ними несколько миль. Сир Форли на камзоле носил бычью голову, а на шлеме рога. Но сам, низенький и щуплый, Быка уж никак не напоминал. Острый нос, лысина, седая бородка. Скорее трактирщик, чем рыцарь.
«Мы не знаем, где теперь черная рыба», — напомнил ему Джейми, «но он вполне способен попытаться освободить Эдмара».
«Этому не бывать, милорд». Форли, как и с тому трактирщику, сметки было не занимать. «С флангов нас прикрывают разведчики. Лагерь по ночам будет укреплен. 10 человек, лучших моих стрелков, я приставил охранять Талли днем и ночью. Если он хотя бы на фут отклонится в сторону, они утыкают его стрелами, что твоего гуся».
«Это хорошо. Джейма предпочел бы, конечно, чтобы Эдмар добрался до утеса благополучно, но лучше мертвец, чем беглец. На всякий случай приставь стрелков и к дочери лорда Вестерлинга».
«Дочка Гавана?» — удивился сир Форли. «Но ведь она...»
«Вдова молодого волка», — закончил Джейми, «и будет вдвое опаснее Эдмара, если ей удастся бежать».
«Как скажете, милорд, последим и за ней».
На обратном пути Джейма пришлось миновать Вестерлингов. Лорд Гаван угрюмо кивнул ему, леди Сибелла пронзила его ледяным взором. Жиенна, ехавшая с потупленными глазами и низко опущенным капюшоном, вовсе его не видела. Под плащом Джейм разглядел нарядное, но рваное платье. Она сама его порвала в знак траура, понял он. Ее матушке это должно быть, что кость в горле. Разорвала бы Серсея хоть одно свое платье, услышав о его Джейме смерти. Он не сразу поехал в замок, а переправился через Камнегонку, чтобы повидать Эдвина Фрея и договориться о передаче пленников, содержащихся в близнецах. Знаменосцы и вольные всадники лорда Уолдера понемногу снимались с лагеря, но шатер Эдвина оставался на месте. В нем Джейм и застал Фрея с его дядей-бастардом. Эти двое, горячо спорившие о чем-то над картой, умолкли при виде Джейми.
«Лорд-командующий», — с холодной учтивостью молвил Риверс, а Эдвин выпалил.
«Кровь моего отца на ваших руках!»
«Как так?» — опешил Джейми.
«Это вы послали его домой, не так ли?»
«Кто-то должен был это сделать».
«С сиром Риманом случилось несчастье?»
«Повешен вместе со всем отрядом», — ответил Уолдер Риверс. «Разбойники перехватили их в двух лигах южнее ярмарочного поля».
«Дондарион?» «Либо он, либо Торос, либо эта женщина, бессердечная».
Джейми нахмурился. Риман Фрей был дурак, трус и пьяница. Плакать о нем никто особо не станет, а его родичи меньше всего. Даже сыновья, судя по сухим глазам Эдвина. Но разбойники слишком уж обнаглели. Виданное ли дело вешать наследника лорда Уолдера в каком-нибудь дневном переходе от близнецов?
Сколько человек было с Риманом?
«Трое рыцарей и дюжина латников», — сказал Риверс. Злодеи будто знали, что он направляется в близнецы с небольшим эскортом.
«Бьюсь об заклад, тут не обошлось без моего братца», — скривил рот Эдвин. «Он не зря дал злодеям уйти, когда они расправились с Мэротом и Петиром. Со смертью отца между близнецами и черным Уолдером стою я один».
«Ты не можешь этого доказать», — заметил Риверс.
«Мне доказательство ни к чему, я знаю своего брата».
«Твой брат в Сигарде», — не уступал Риверс. «Как он мог знать, что сир Риман возвращается в близнецы?»
«В нашем лагере у него есть шпионы, можешь не сомневаться».
«Как и у тебя в Сигарде», — мысленно произнес Джейми. Он знал о заклятой вражде между Эдвином и Уолдером Черным. Но который из них станет лордом переправы после кончины прадеда, ничуть не волновало его.
«Простите, что беспокою вас, когда вы скорбите», — сухо промолвил он.
«Но нам нужно кое-что обсудить. Прошу вас по приезде в Близнецы уведомить лорда Уолдера, что король Томман требует отдать ему всех пленных, взятых на красной свадьбе».
«Это ценные пленники, сир», — нахмурился Риверс.
«Кого попало, его величество требовать бы не стал. Фрей с Риверсом переглянулись, и Эдвин сказал: «Мой лорд-прадед захочет, чтобы ему возместили ущерб. Он получит возмещение, когда у меня новая рука отрастет», — подумал Джимми, а вслух сказал мягко: «Все мы чего-то хотим. Сир Рейнольд Вестерлинг тоже находится в числе пленных».
«Ракушечный рыцарь?» — осклабился Эдвин. «Он кормит рыб в зеленом зубце. Он был во дворе, когда наши люди пришли убивать лютоволка», — пояснил Риверс. «Уэйлен велел ему отдать меч, и он подчинился. Но когда арбалетчики принялись шпиговать лютоволка болтами, он выхватил топор из рук Уэйлена и разрубил сеть, которой накрыли чудовище. Уэйлен говорит, что он получил 2 болта в плечо и в живот, но нашел в себе силы взобраться на стену и броситься в реку».
«На ступенях за ним остался кровавый след», — вставил Эдвин.
«Вы нашли его тело?» — спросил Джейми.
«Мы нашли 1000 мертвецов. После пары дней в реке они все одинаковы».
«Я слышал, с повешенными дело обстоит точно так же», — сказал Джейми и вышел вон. К утру от лагеря фреев не осталось почти ничего, кроме лошадиного навоза, мух и виселицы, воздвигнутой сиром Риманом. Кузен спросил Джейми, что делать с ней и с осадным снаряжением, которое он давен построил. «Может быть, переправить в Древорон и пустить в дело там?» Джейми велел ему сжечь все, начиная с виселицы. «С лордом Титосом я разберусь сам. Осадных башен для этого не понадобится». Даван усмехнулся в косматую бороду.
«Поединок, кузен, не слишком-то честно. Титус уже старик».
«Старик, но при 2 руках». Ночью Джейми дрался с сиром Иллином 3 часа и добился больших успехов. Будь это всерьез, Пейн убил бы его только 2 раза, вместо 6 в среднем, как обычно. «Если я потружусь так еще год, то, пожалуй, сравняюсь с Пэком», — заявил Джейми, и сир Иллин издал свой клокочущий смех. «Пошли-ка выпьем доброго красного венца из запасов Хостера Тали». Вино сделалось частью их еженочного ритуала. О лучшем собутыльнике, чем сир Иллин, и мечтать было трудно. Он никогда не перебивал Джейми, не спорил, не жаловался, ни о чем не просил и не рассказывал длинных, нудных историй. Только пил да слушал. «Хорошо бы всем моим друзьям вырезать языки», — говорил, наполняя чашу Джейми, — «да и родичам заодно. Безмолвная Серсея была бы прелестна, но при поцелуях мне не доставало бы ее язычка». Вино густо красное, сладкое и тяжелое, согревало его изнутри. «Я уж и не помню, когда мы впервые поцеловались. Сначала это было невинно, а потом уже нет». Он допил вино и отставил чашу. «Тирион как-то сказал мне, что шлюхи почти никогда не целуют своих клиентов. Поши ее сколько хочешь, но губы ни-ни. Как, по-твоему, моя сестра целует Кэттл Блэка?» Сир Иллин молчал. «Вряд ли мне подобает убивать своего брата по оружию. Довольно будет просто выхолостить его и послать на стену. С Люкомором-любострастником поступили именно так. Но сир Осмунд не смирится с тем, что его сделали евнухом, это уж точно. С его братьями тоже надо считаться. От них, братьев, всегда жди беды. Когда Егон недостойный казнил сира Терренса Тойна за шашни с королевской любовницей, братья Тойн вознамерились отомстить королю. Благодаря рыцарю-дракону у них ничего не вышло, но это не значит, что они не старались. Это записано в Белой книге. Там все есть, не сказано только, что делать с Серсеей». Сир Иллин провел пальцем по горлу. «Нет, Томан потерял брата и человека, которого считает своим отцом. Если лишить его к тому же и матери, он меня возненавидит за это, а его маленькая женушка
не замедлит обратить эту ненависть в пользу Хайгардена.
Улыбка Сирейлина не нравилась Джейми. Какова у человека улыбка, такова и душа.
«Слишком много болтаешь», — сказал он Пейну.
На другой день сир Дермат из дождливого леса вернулся в замок с пустыми руками. На расспросы Джейми он ответил, что не нашел никого, кроме волков, которых там сотни. Они у него загрызли двухчасовых.
Эти звери не испугались вооруженных людей, одетых в кольчугу и вареную кожу. Джет перед смертью успел сказать, что стаю водит волчица чудовищной величины. Лютоволчица, по его описанию. В лошадиный загон они тоже пробрались и сожрали моего любимого жеребца.
«Надо костры вокруг лагеря разводить», — сказал ему Джейми. В голову ему пришла странная мысль. Не та ли это волчица, которая покусала Джоффри у перекрестка дорог?
Сир Дермат между тем сменил лошадей, захватил побольше солдат и на следующее утро возобновил поиски. В тот же день к Джейми явились лорды Трезубца, прося позволения вернуться в свои поместья, и он дал согласие. Лорд Пайпер, кроме того, хотел узнать что-нибудь о своем сыне Марке.
«Все пленники будут выкуплены», — пообещал ему Джейми. Лорд Карил Вене задержался после ухода других.
«Вам следует отправиться в Древорон, лорд Джейми. Джонасу, который стоит у его ворот, Титус никогда в жизни не сдастся, но перед вами склонит колено. Я знаю».
Следующим уехал могучий вепрь. Он намеревался, как обещал, вернуться в Дарри и объявить там войну разбойникам.
«С чего нам было тащиться сюда столько времени? Чтоб ты заставил Эдмора Талли штаны намочить? А так он песен не складывают. Без драки мне жизнь не жизнь, Джейми. Хочу взять пса или марочного лорда».
«Если поймаешь пса, его голова твоя, но Беррика Дондариона нужно взять живым, чтобы привести его в Королевскую гавань. Надо, чтобы люди видели его смерть, иначе он никогда не умрет».
Вепрь, поворчав немного, согласился на это и вскоре отбыл со своим оруженосцем, латниками и безбородым Джоном Битли. Тот предпочел охоту за разбойниками возвращению к жене. О безобразии, которой ходили легенды, у нее даже борода росла, в отличие от самого Битли. Оставалось еще разобраться с гарнизоном. Они все до единого поклялись, что ничего не ведали о замыслах сира Бриндена, и знать не знают, где он может теперь находиться. Эмон Фрей уверял, что они лгут, но Джейма думал иначе.
«Если ни с кем не делиться своими планами, никто вас и не предаст», — заметил он. И отказал леди Дженни, предложившей допросить с пристрастием нескольких человек. «Я дал Эдмору слово, что не трону его гарнизон в случае сдачи».
«Очень благородно с твоей стороны», — сказала тетка, — «но здесь требуется не благородство, а сила».
«Спроси Эдмора, какой я благородный», — подумал Джейми. «Спроси его про требушет. Вряд ли мистеры летописцы уподобят его, Джейми, принцу Эймону драконьему рыцарю». Тем не менее, он чувствовал, что почти доволен. Войну можно считать выигранной. Драконий камень пал, штормовой предел без сомнения ждет такая же участь, а Станис может торчать на стене сколько ему угодно. Северяне полюбят его не больше, чем штормовые лорды. Если Руси Болтон не разобьет его, так зима доконает. Сам он одержал победу здесь, в Риверране, не подняв притом оружие против Старков и Талли. Найдя черную рыбу, он будет волен вернуться в Королевскую гавань, где ему и надлежит быть. Его место рядом с королем, рядом с сыном. Нужно ли мальчику знать правду, которая может лишить его трона? Что тебе дороже, парень, отец или седалище из острых железок? Джейма очень хотел бы знать ответ на этот вопрос. Томману нравится шлепать повозку королевской печатью. Может, он откажется верить рассказу Джейми, и Серсея ему скажет, что это ложь.
Дрожайшая сестрица, прожженная лгунья. Надо как-то вызволить Томмана из ее когтей, пока из него не вырос еще один Джоффри, и подобрать мальчугану новый малый совет. Если отставить Серсею, Серкива навось согласится стать десницей при Томмане. А нет, так в семи королевствах умных людей без него хватит. Форли Престер, к примеру, или Роналд Крыкихолл. Если Тиреллы на западного лорда не согласятся, можно взять Матиса Рована или даже Питера Бейлиша. Мизинец умен и обходителен, и угрозы ни для кого не представляет, поскольку своих мечей у него нет. Не десница, а просто мечта. Утром гарнизон Тали ушел, оставив в замке оружие и доспехи. Каждый солдат, дав торжественную клятву никогда не поднимать оружие против лорда Эммона и дома Ланнистеров, мог взять с собой трехдневный запас еды. «Если нам посчастливится, один из десяти эту клятву сдержит», — заметила леди Дженна. «Вот и ладно. Лучше 9 врагов, чем 10. Может, тот десятый как раз меня и убил бы». 9 оставшихся убьют тебя с тем же успехом. Лучше умереть так, чем в своей постели или в отхожем месте. 2 не захотели уйти вместе с другими. Сир Десмонд Грелл, старый мастер над оружием лорда Хостера, предпочел надеть черные. Сир Робин Ригер, капитан гвардии, присоединился к нему. «Этот замок 40 лет был моим домом», — сказал Грелл. «Куда я пойду? Я слишком стар и толст, чтобы сделаться межевым рыцарем. А на стене люди всегда нужны». «Воля ваша», — сказал Джейми. Хотя для него это означало лишние хлопоты. Им он оставил оружие и доспехи и отрядил 2 человек Грегора Клигана, чтобы проводить их в девичий пруд. Командиром он назначил Рафана по кличке Красавчик. «Смотри, чтоб пленные добрались до места целыми и невредимыми», — сказал ему Джейми. «Иначе я сделаю с тобой такое, что проделки сира Грегора с козлом покажутся тебе детской забавой». Прошло еще несколько дней. Лорд Эммон собрал во дворе всю челядь, и Эдмаровых людей, и своих. После чего 3 часа говорил им о том, чего он от них, как новый лорд, ожидает. Время от времени он показывал им свой пергамент. Конюхи, служанки и кузнецы, стоя под дождем, слушали его в угрюмом молчании. Певец, которого Джейми взял у Римана Фрея, тоже слушал лорда с порога открытой двери, чтобы не мокнуть зря. «Жаль, что его милость не поет», — заметил он Джейми. «Эта речь длиннее любой баллады, а он даже дух ни разу не перевел». «Лорду Эммону не надо дышать, пока он жует», — не сдержал смеха Джейми. «Хочешь сложить о нем песню?» «Забавную песенку под названием «Разговор с рыбами». Только при тетушке остерегись ее петь». Джейми впервые разглядел министреля как следует. Маленького роста, одет в потрепанные зеленые бриджи и зеленый, чуть посветлее камзол с кожаными заплатками, нос длинный и острый, рот до ушей, сальные каштановые волосы свисают на воротник. «Лет 50», — определил Джейми. И хлебнул на своем веку всякого. «Ты служил лорду Риману, верно?»
«Всего 2 недели».
«Я полагал, ты уйдешь с Фреями».
«Он тоже Фрей»,
— певец кивнул на лорда Эммона.
«А этот замок — уютное место в самый раз для зимы.
Вот Белозубый отправился домой с сиром Фостером. Я и надумал остаться вместо него». «С его сладким тенором мне, конечно, не сравниться, зато я знаю вдвое больше озорных песен, чем он. С позволения вашей милости».
«Ну тогда с тетушкой ты поладишь. Постарайся понравиться леди Дженни, если хочешь здесь зимовать. Главное, здесь она».
«А разве не вы?»
«Я долго здесь не останусь, мне надо охранять короля».
«Очень жаль, милорд. Я знаю песни получше Рейнов из Кастамеры. Мог бы сыграть вам...
Да что пожелаете.
В другой раз. Как тебя звать?
Том из Семи ручьев, ваша милость.
Певец приподнял шляпу.
Но все зовут меня Томом Семеркой.
Сладких тебе песен, Том Семерка.
Ночью Джейма приснилось, что он опять несет бдение над телом отца в септе Бейлора. Какая-то женщина вышла из тихого сумрака септы и приблизилась.
«Сестра?» — спросил он. Но это была не Серсея. По серому одеянию он признал в ней молчаливую сестру. Лицо закрыто, но в зеленых глазах видны огоньки свечей.
«Что тебе нужно, сестра?» — спросил он. Эхо гулко прокатилось по септе.
«Я не твоя сестра, Джейми», — бледной рукой она откинула капюшон. «Ты уже забыл меня?»
«Как можно забыть ту, кого никогда не знал?»
Но тут Джейми вздрогнул. Он в самом деле знал эту женщину. Только очень-очень давно.
«И своего лорда отца тоже забудешь?»
Вряд ли ты, впрочем, знал его хорошо.
Зеленые глаза, волосы отливают золотом, и непонятно, сколько ей лет, 15 или все 50. Она взошла по ступеням и стала рядом с покойным. Он не терпел, когда люди над ним смеялись. Это он ненавидел больше всего.
«Кто ты?» — он должен был услышать ответ.
«Лучше спросить, кто ты?»
«Это всего лишь сон».
«Разве?» — печально улыбнулась она.
«Сколько у тебя рук, дитя?»
«Одна. Одна рука, сомкнутая вокруг рукояти меча».
«В снах у меня всегда две руки». Он поднял правую и недоверчиво уставился на безобразный обрубок.
«Нам всегда снится то, чего не может быть наяву, и мы мечтаем о том же. Тайвин мечтал, что сын его станет великим рыцарем, а дочь королевой. Мечтал, что над ними, сильными, отважными и прекрасными, никогда не будут смеяться.
Я в самом деле стал рыцарем, а Серсея — королевой».
По щеке женщины скатилась слеза. Она вновь надвинула капюшон и повернулась к нему спиной. Джейма позвал ее, но она уже уходила, шурша подолом по камню. «Не оставляй меня!» — хотел крикнуть он, но она уже давным-давно оставила их. Он проснулся в темноте весь дрожа. В комнате стоял лютый холод. Он откинул культей одеяло. Огонь в очаге погас, окно распахнуто настежь. Собравшись закрыть ставни, он ступил босой ногой во что-то мокрое. «Кровь!» — мелькнула у него в голове. Но кровь не могла быть так холодна. Это был снег, налетевший в окно. Джейма выглянул наружу. Двор укрылся пуховым одеялом, зубцы на стенах надели белые клубуки. Снежинки таяли на лице, изо рта шел пар. Снег в речных землях. Раз он падает здесь, то должен прийти и в Ланиспорт, и в Королевскую гавань. Зима захватывает юг, а житницы наполовину пусты. Урожай, оставшийся на полях, обречен. Это пугало Джейма больше, чем любой враг. Теперь уж ничего не посеешь, а надежда на последнюю жатву пропала. «Как же отец будет кормить страну?» — подумал Джейми, не сразу вспомнив, что Тайвин Ланнистер умер. Теперь эту задачу придется решать его Джейми сыну и его дражайшей сестрице. Утром снега навалило по щиколотку, а в Богорощии того глубже. Оруженосцы, конюхи и пажи снова превратились в детей и затеяли бой снежками на стенах и во дворах. Джейма слышал их смех. Он и сам еще не так давно выбежал бы на двор, чтобы пустить снаряд в Тириона или Серсею. Но чтобы слепить хороший снежок, нужны две руки. В дверь к нему постучали.
«Посмотри, кто там, Пэк». Это оказался реверанский мистер Виман, бледный, как свежевыпавший снег, с пергаментом в старческой руке. «Знаю», — сказал ему Джейми, — «прилетел белый ворон из цитадели. Зима настала».
«Нет, милорд, птица прилетела из королевской гавани, и я взял на себя смелость...»
Джейми прочел письмо у окна, при свете холодного белого утра. Квиберн писал кратко, по существу. «Серсея, сбивчиво, как в бреду. Приезжай немедля, спаси меня, ты нужен мне, как никогда прежде. Я люблю тебя, люблю, люблю, приезжай!»
Виман топтался у двери. Пек тоже не сводил с Джейми глаз.
«Будет ли ответ, милорд?» — после долгого молчания спросил мейстер. На письмо опустилась снежинка, и чернила в том месте расплылись. Джейми скатал пергамент, туго, насколько мог это сделать одной рукой, и протянул Пеку. «Нет, брось это в огонь».